Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Двухдневный саммит «Большой двадцатки», открывающийся в Аргентине в пятницу 30 ноября, пройдет на фоне усугубившихся в последние месяцы разнообразных военно-политических и торгово-экономических конфликтов. Напряженная торговая война между США и Китаем, обострение обстановки на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах, а также падение мировых цен на нефть и глобальные изменения климата – вот ключевые факторы, которые определят повестку всех переговоров в Буэнос-Айресе. Ожидается, что нынешний саммит группы 20 станет одним из самых значимых с ноября 2008 года, когда лидеры Большой Двадцатки собрались в Вашингтоне для обсуждения вопросов, связанных с мировым финансовым кризисом. Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония, а также Европейский Союз, входящий в G20, это примерно 85% мирового валового национального продукта, 75% всей мировой торговли, в том числе внутри Евросоюза, и 2/3 мирового населения. На встречах G20 почти всегда также присутствуют лидеры различных международных организаций, среди которых Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк. Одна встреча в Буэнос-Айресе уже точно не состоится. Президент США Дональд Трамп из-за Керченского кризиса отказался лично разговаривать с Владимиром Путиным. Американский президент, как он сам написал в Твиттере, принял такое решение в связи с недавним захватом российскими пограничниками кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе и нежеланием Москвы отпустить арестованных украинских моряков, среди которых есть раненые. Об отмене переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в интервью «Радио Свобода» рассуждает европейский политолог и публицист Александр Морозов.
В Москву приезжал Болтон в рамках подготовки такой возможной встречи. Он очень подробно обсуждал повестку дня, которая интересует Соединенные Штаты. Но надо заметить, что после его визита, если мы посмотрим на медиа и на выступление Путина, то там нет ни малейшего намека на какое-то смягчение позиции, ну или, так сказать, занятие переговорной позиции. Путин только что совершенно явно послал как сигнал такое высказывание, что отвязка от доллара – это нанесет удар вам, а не нам, в очень резкой форме, говоря про США. Он одновременно достаточно жестко отреагировал на инцидент в Азовском море с такой максимальной жесткостью, которая, в общем, позволяет и Трампу со своей стороны употребить слово «агрессия». Таким образом, только нагнетается противостояние. Мы видим, что Трамп, конечно, внутри своей какой-то стратегии стремится встроить Россию в какой-то план, который как бы позволял ему сделать Америку great again, реализовать свою собственную какую-то большую внешнеполитическую программу и на каких-то условиях действительно поладить с Путиным. Но при этом, как бы он ни обращался к Путину, Путин разговаривает риторическим языком. Во всех своих выступлениях и во всех своих встречах с руководителями стран он бесконечно описывает одну и ту же картину мира, весьма и весьма конфликтную и не содержащую никаких, так сказать, щелей, никаких зазоров, в которых мог бы начаться новый диалог. Если Путин идет на такую очень жесткую и абсолютно бескомпромиссную эскалацию со своей стороны, то, конечно, невозможно не только ожидать какого-то смягчения позиции Британии после дела Скрипалей, невозможно ожидать никакой диалоговой позиции со стороны как республиканского, так и демократического американского истеблишмента. А это означает, что неизбежно на стол вывалятся какие-то новые шокирующие сведения. Так устроена мировая политика.
Насколько важна поездка в Аргентину для Владимира Путина, если мы станем рассматривать ее шире, а не только в контексте переговоров с Дональдом Трампом? Очень многие комментаторы отмечают, что саммиты Большой Двадцатки – это такие встречи на самом высшем уровне, куда Путина еще пускают как равного. Ведь Кроме общения с американским президентом, с европейскими и западными лидерами в том или ином формате, Путин ведь еще будет встречаться и с китайским председателем Си, и с главами азиатских, африканских, латиноамериканских государств, Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Мексики. Здесь он способен что-то выиграть? Много пишут о том, что Путин такой опытный ветеран подобных встреч.
Безусловно, здесь очевидно, что эти встречи на полях, которые у Путина будут, они, несомненно, для него нужны. Причем нужны не только с какой-то пропагандистской стороны, не только потому, чтобы показать, что он не находится в изоляции, но и по содержанию, потому что с целым рядом азиатских и африканских сейчас государств продолжается реальное экономическое взаимодействие. Путин в этом взаимодействии выступает важным гарантом, как и другие лидеры государств при очень крупных каких-то сделках и контрактах. Здесь, конечно, есть и реальное содержание встреч. Тут у Путина все пойдет по плану, и я думаю, что как раз российская пресса после его поездки будет делать, конечно, акцент на встречах с другими лидерами двадцатки и встречах, которые показывают, что азиатский, особенно вектор российской политики, продолжает укрепляться. В последнее время, уже в период санкций, на самом деле Кремль достаточно активно стремится компенсировать разрыв контактов с европейскими странами и с Соединенными Штатами за счет других стран, действуя примерно по китайской схеме, предлагая правительствам кредиты долгосрочные на инфраструктурные проекты какие-то, в которых участвуют и российские компании тоже. Поэтому здесь у Путина есть точно повестка дня. Он знает, что предложить можно.
Дональд Трамп по-прежнему подвергается огромному давлению со стороны Конгресса США, требующего усилить санкции против Москвы, и вообще со стороны всех сил у себя на родине, кто уверен в российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию в 2016 году и так далее.
Трамп неизбежно подходит к тому, чтобы предлагать Путину еще раз. Вот его логика такая. Посмотрите, санкции усиливаются, очевидно, будут усиливаться. Разоблачения против Кремля всему миру наращиваются. Это касается не только американских выборов, но каждый месяц какое-то новое разоблачение, касающееся то Австрии, да, шпионский скандал, то следом сейчас швейцарская прокуратура и швейцарский МИД делает заявление по России. Голландия только что выслала и так далее, и так далее. То есть здесь идет такой веер событий. В этом смысле слова у Трампа есть возможность быть даже и ласковым. Но это лишь внешне, то есть нельзя сказать, что это означает какую-то в данной ситуации политическую логику. Все им приписывают Трампу личную симпатию к Путину, она может быть и есть, но она не может определить ход исторических событий сейчас.
При этом, вопреки всему, что говорят, возможно, российские официальные медиа, надо же признать, что для президента США Россия и Путин это вообще не тема, не главная тема. Китай или Мексика волнуют его во много раз больше. Это задает тон всему поведению Трампа в Буэнос-Айресе?
С одной стороны так, с другой стороны нельзя преуменьшать сейчас значение России. То есть она у него не последним пунктом. В свое время Кондолиза Райс, когда ее спрашивали о России, она говорила, что Россия у нас в повестке дня стоит на 13-м месте среди стран. Да? И это так и было. Ну и сейчас Россия стоит гораздо выше для американской администрации в этом списке стран, которыми надо заниматься. Во-первых, потому что действительно дело идет к тому, и об этом справедливо написал публицист и экономист Иноземцев, висит в воздухе, вообще говоря, объявление России спонсором терроризма. Это обсуждается уже. И при определенных осложнениях совокупность фактов, которые уже есть, может привести к этому. Украина ведь настаивает на том, чтобы Россию признали страной-агрессором. И тоже невозможно исключать того, что в горизонте полугода или года это произойдет. Это все создает большие проблемы и для Соединенных Штатов тоже, потому что если идти этой линией, то из этого дальше следуют большие шаги различные, большие последствия. Ведь нельзя просто объявить страну спонсором терроризма и дальше ничего не делать. Дальше требуется огромный перечень продуманных мер. Также и с квалификацией страны как агрессора. Вторая сторона вопроса, что Трамп, конечно, хотел бы видеть Путина внутри какой-то европейской схемы в качестве какого-то важного игрока. Но Путин просто ссорится со всеми по всему периметру. И здесь для Трампа нет никакой возможной выгоды в таком партнерстве с Путиным. И, наконец, третий момент. Болтон приезжал обсуждать в том числе и взаимодействие с Россией по китайскому направлению, пытаясь понять, собирается ли Путин слепо действовать в отношении с Китаем. Или есть какая-то стратегия? Вот этот вопрос тоже важен, потому что Китай действительно важен для Соединенных Штатов, и Россия здесь могла бы играть какую-то важную роль, если бы она выбрала правильную сторону.
Напомню, я беседовал с международным обозревателем Александром Морозовым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Итак, новый кризис в российско-украинских отношениях, вызванный столкновением кораблей двух стран в Керченском проливе, из двустороннего стал международным. Южная Осетия, Крым, Донбасс, Сирия. География конфликтов, в которых так или иначе замешаны российские войска, дипломатия или теневые структуры вроде частных военных компаний, становится все шире. В этом году зазвучали и совсем далекие названия, вроде Ливии или Центральноафриканской Республики. Мировые СМИ и аналитики то и дело вспоминают события более чем столетней давности, когда серия схожих дипломатических и локальных военных столкновений в разных регионах мира завершилась июльским кризисом 1914 года, переросшим в Первую мировую войну. Профессор Бостонского университета Игорь Лукеш, специалист по новейшей истории Центральной и Восточной Европы, автор ряда работ, посвященных периоду Холодной войны, деятельности американской дипломатии и спецслужб в восточноевропейском регионе, не согласен с апокалиптическими прогнозами. Однако американский историк считает, что евроатлантическому сообществу могут грозить серьезные потрясения, не только и даже не столько из-за агрессивных намерений Кремля, сколько из-за переживаемых западным миром внутренних проблем. Своими соображениями Игорь Лукеш поделился с моим коллегой Ярославом Шимовым.
Нынешний инцидент в Керченском проливе, вновь до предела обостривший отношения между Россией и Украиной, на какие мысли он может навести историка в год столетия окончания Первой мировой? В преддверии той войны был целый ряд дипломатических столкновений и даже окраинных войн между разными странами, пока очередное происшествие, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, не привело к общеевропейскому столкновению. Может быть, мир и сейчас стоит на пороге большого конфликта, еще не сознавая этого?
Если бы мы говорили только о качествах большинства нынешних государственных лидеров, то такие параллели казались бы очевидными, потому что сегодняшние политики выглядят столь же эгоистичными, ограниченными или слабо информированными, как и те, кто стоял во главе государств в 1914 году. Кайзер Вильгельм II, царь Николай II, австрийский император Франц Иосиф или почти все их министры и генералы. Но если взглянуть на вещи шире, то, на мой взгляд, бояться будущего не стоит. Народы, общество сейчас выглядят лучше, чем 104 года назад, и вот почему. Летом 1914 года о войне воодушевленно говорила, ее поддерживала, шла на нее или отправляла на фронт своих сыновей значительная часть общественности. Солдат провожали ликующие толпы, а молодым мужчинам в штатском, например, в Германии, женщины кое-где давали в подарок белые голубиные перья, как символ трусости. Сегодня это даже трудно себе представить. В 1914 году существовала тенденция романтизировать войну. Сейчас этого нет. 20 век, кажется, хоть чему-то научил.
11 ноября, в день столетия соглашения о перемирии, прошли торжества в Париже. На них присутствовали лидеры десятков стран, в том числе президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. В нынешнем разделенном мире еще можно говорить о каком-то общем понимании разными народами трагедии 20 века? Или каждый вкладывает в историю свой собственный смысл и делает из нее свои выводы?
Но ведь это естественно, что каждый народ вспоминает в первую очередь о своих погибших. Британцы — о своем потерянном поколении, французы — о воевавших на Марне и у Вердена, немцы — о павших на Западном, Восточном и других фронтах. Но в то же время, наблюдая за парижскими церемониями, я заметил проявление солидарности между представителями победивших и проигравших 100 лет назад стран, и это самое главное. Все-таки европейцы, прежде всего Западная Европа, извлекли уроки из того трагического абсурда, каким было лето 1914 года и последовавшая война, и стремятся избежать его повторения.
100 лет назад было много надежд на торжество демократии и мира. Закончившуюся войну называли даже «войной за окончание всех войн». Но все оказалось иначе. На смену демократиям во многих странах в 1920-е и 30-е годы пришли диктатуры, втянувшие Европу и мир в новую войну. Сейчас тоже много говорят о кризисе либеральной демократии. Может быть, как и 100 лет назад, демократы стали заложниками собственного успеха? Например, проворонили многие негативные эффекты глобализации, которые привели к всплеску популизма и национализма во многих странах.
Во многом я бы с вами согласился. В результате глобализации общество стало распадаться на тех, кто чувствует себя в 21 веке как дома, и тех, для кого это столетие, со всеми его новшествами, темный и опасный лес. Но, несмотря на это, либеральная демократия, на мой взгляд, совсем не в таком катастрофическом состоянии, как утверждают многие нынешние лгуны из числа политиков и пропагандистов, особенно в таких местах, как Москва, Анкара или Будапешт. Упадок и даже смерть демократии ожидаются со времен Пелопоннесских войн. Тем не менее, демократия как меритократическое общество свободных граждан существует и развивается. И из всех вариантов политических моделей остается наиболее успешной. Давайте посмотрим на нынешние альтернативы демократии. Наиболее популярными из них в глазах многих людей являются Россия и Китай. В обоих случаях речь идет об авторитарных режимах, созданных в интересах правящей олигархии, тесно переплетенной с государственной бюрократией. Происхождение капиталов этой олигархии – откровенное воровство или некие услуги, оказанные политическому руководству. Эти люди, если разобраться, вообще никого не представляют. Процент граждан, живущих за чертой бедности, в Китае и России заметно выше, чем в развитых демократических странах. Уровень коррупции в обоих случаях тут и говорить нечего. Поэтому довольно грустно и весьма нелогично, что у либеральной демократии сегодня, например, в Центральной и Восточной Европе, столько критиков, а у российского и китайского режимов столько поклонников.
Как вы это объясняете? В чем обаяние нынешнего авторитаризма? Чем способны очаровать Владимир Путин и Си Цзиньпин?
Это обаяние характерно для любого авторитаризма. Для поклонников таких систем это очарованность мнимым коллективизмом, чувство причастности к большому проекту и избавление от страха неизвестности и от необходимости отвечать за себя, принимать самостоятельные решения. Чувство причастности и закрепленности в рамках большого коллектива. Не надо думать, достаточно повторять пропагандистские лозунги. Если у нацистов это были лозунги расовой чистоты, у коммунистов всеобщего равенства, то сейчас это призывы к торжеству национального суверенитета или защите общества от мигрантов.
Ну, как бы то ни было, количество более или менее пылких сторонников авторитарных альтернатив демократии растет, как вы сами заметили, прежде всего на Востоке и Юге Европы. Можно ли представить себе в скором будущем то, к чему, судя по всему, стремятся в Кремле, новый раздел Европы на сферы влияния?
Честно говоря, я бы не исключал подобной, не слишком оптимистичной перспективы. Тут многое будет зависеть от того, что будет происходить в Вашингтоне, как себя дальше поведет администрация Дональда Трампа. Те изоляционистские идеи, которые до сих пор пропагандировал наш президент, отражаются и на Европе. С лидерами западноевропейских стран отношения у президента Трампа складываются сложно. И наоборот, в восточной части Евросоюза у него много поклонников. В результате углубляется раскол между европейскими странами, уже существующие из-за вопросов миграции и по другим причинам. Таким положением, естественно, стремится воспользоваться в своих интересах Кремль, инвестируя в эти процессы немало и денег, и энергии. Возможным результатом, если ситуация выйдет из-под контроля, может стать серьезное ослабление Евросоюза.
Напомню, что мой коллега Ярослав Шимов разговаривал с историком-европеистом, профессором Бостонского университета Игорем Лукишем. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В конце минувшего лета правительство Испании решило перезахоронить останки бывшего диктатора генералиссимуса Франсиско Франко, умершего в 1975 году. С тех пор эксгумация и перезахоронение так и не состоялись. Зато этот план испанского правительства стал и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в испанских СМИ и в обществе. Чем было вызвано решение перезахоронить Франко? Какие накаленные публичные и политические дебаты оно вызвало? И почему его оспаривают многие испанцы? Об этом рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Пришедшее к власти в начале этого года левое правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, рассматривает перезахоронение бывшего диктатора, находившегося у власти 36 лет, в качестве своей первоочередной задачи. Сейчас он покоится в базилике мемориального комплекса «Долины павших» в горной местности в 52 километрах от Мадрида. Там же в подземных камерах находятся останки еще примерно 35 тысяч испанцев и республиканцы, сторонники Народного фронта и одержавшие над ними победу франкисты. Решение о перезахоронении Франко было принято 24 августа. При этом правительство прибегло к форме декрета, которая применяется лишь в экстренных случаях. Отчего такая спешка, пояснила журналистам первый зампред правительства Кармен Кальву.
Мы, нынешнее правительство, не можем терять ни минуты. Мы обязаны эксгумировать останки диктатора Франциско Франко. Это срочная мера, необходима для установления мира, согласия и поддержания достоинства жертв гражданской войны. Это дело нашей чести и памяти о погибших.
С не меньшей патетикой выступил на публике и лидер социалистов премьер-министр Педро Санчес. Для него вопрос перезахоронения умершего 43 года назад авторитарного правителя тоже является приоритетным делом, крайне необходимым якобы для примирения испанцев для дальнейшего развития испанской демократии.
Я думаю, что после 4 десятилетий мы должны сделать простой вывод. В Испании, как европейской стране с развитой демократией, нельзя более терпеть символы, которые разделяли бы людей. Речь идет о том, чтобы навсегда закрыть старые раны.
Тем временем многие недоумевают. К примеру, о каком установлении мира и согласия, о каком разделении испанцев и закрытии ран идет речь. Ведь ностальгировавшие еще лет 20-30 назад по бывшему режиму старички-франкисты умерли, как и их бывшие противники, сталинисты из Народного фронта. Да и о бывшем режиме мало что напоминает. В стране давно нет ни памятников Франко, ни улиц в его честь. Все снесено и переименовано еще в 80-е годы прошлого столетия. Зато с тех пор в целях моральной компенсации потерпевшим поражение в войне сторонникам Народного фронта появились улицы в честь таких деятелей, как пассионария Долорес Ибаррури, премьер Ларго Кабальеро, прозванный испанским Лениным, и даже коммунистов Хулиана Гримау и Сантьяго Карильо, несмотря на их причастность к массовым казням гражданских лиц в годы войны. Одновременно были восстановлены в правах все люди, пострадавшие от диктатуры. Те, кому пришлось в свое время эмигрировать, получили солидные компенсации. Так что до недавнего времени вспоминать о диктатуре и о затерявшейся в горах могиле Франко особого резона ни у кого не было. Об этом говорит Пабло Касадо, лидер либеральной народной партии, основной оппозиционной силы в испанском парламенте. По его мнению, действия правительства вовсе не лечат, а лишь теребят старые, давно зажившие раны.
У нас проходил процесс национального примирения, совпавший с переходом от диктатуры к демократии в конце 70-х, начале 80-х годов. Испанцы простили друг друга, конституция всех уравняла в правах. Ну а вскрывать раны, в частности муссировать тему могилы Франко, на наш взгляд, безответственно.
То, что властям действительно удалось вольно или невольно реанимировать страсти полувековой давности, очевидно. Сегодня тема перезахоронения обсуждается и на парламентской трибуне, и на страницах газет, и в барах, хотя посетители последних еще недавно спорили в основном лишь на футбольные темы. Как грибы после дождя появляются организации франкистов, которых еще недавно не было и в помине. Таким образом, перезахоронение, якобы имеющее целью навсегда предать забвению Франко, возымело обратное действие, добавило популярности полузабытому диктатору. Люди скупают у антикваров старые открытки, портреты, бюсты, марки и монеты с изображением Франко, ему посвящаются десятки статей, где неизменно перечисляются достижения франкистского режима, типа построенных водохранилищ и шоссейных дорог, дешевых квартир для народа и так далее. Количество посетителей «Долины павших» увеличилось втрое. Вмонтированная в пол могильная плита Франко завалена живыми цветами. Что все это означает? Деградацию общества, всеобщее умопомрачение или кризис испанской демократии? Нет, подобную реакцию социологи объясняют в основном извечным духом противоречия испанцев, их недовольством кризисной социально-экономической ситуации, желанием противостоять попыткам властей манипулировать общественным мнением. Тем не менее, нарастающий культ диктатора, повинного во множестве преступлений, душившего многие годы свободомыслия в Испании, беспокоит демократов, включая лидера народной партии Касаду. По его мнению, основной целью социалистов, решивших перезахоронить Франко, было подыграть леворадикальным силам, имитировать бурную деятельность и заодно отвлечь население от насущных проблем.
Нельзя манипулировать давным-давно решенными проблемами лишь для того, чтобы скрыть свою неспособность решать проблемы актуальные. Мы, политики, должны уважать наших граждан и работать над темами, которые их действительно интересуют. Надо смотреть не в прошлое, а в будущее. Как обстоят дела в экономике, охваченной кризисом? Почему правительство ослабило борьбу с каталонскими сепаратистами, которые упорно ведут страну к развалу? Что происходит на наших южных границах, которые легко нарушают тысячи нелегальных иммигрантов? Правительство на все это закрывает глаза. Оно вообще ничем сейчас не занимается, кроме перезахоронения.
Бездеятельность правящего кабинета, фактический паралич власти Касадо объясняет тем, что в парламенте социалисты не имеют достаточной поддержки своих инициатив. Впрочем, для многих противников перезахоронения дело не только в текущей политике и заигрывании с левыми радикалами. Они усмотрели в инициативе перезахоронить Франко идеологические мотивы, навязать обществу свои взгляды на историю, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом был хорошим, а кто плохим. Между тем, для большинства испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. Ведь преступления совершали и франкисты, и республиканцы.
Над этим материалом работал, напоминаю, корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я желаю вам всего доброго.